Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе Владимир Путин поговорил с журналистами, провел традиционную большую пресс-конференцию. В российских магазинах повышенный спрос. Потребители не только покупают подарки к Новому году, но и спешат избавиться от рублей. США и Куба объявили о намерении восстановить дипломатические отношения, разорванные более полувека назад. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Президент России Владимир Путин провел сегодня очередную большую пресс-конференцию. Он общался как с московскими, так и с региональными, и зарубежными корреспондентами. На пресс-конференции работал и мой коллега, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» Леонид Велихов. Сейчас он у нас на линии эфира. Леонид, добрый день. Какие ваши впечатления от общения с Владимиром Путиным? И удалось ли вам задать свой вопрос?
Нет, к сожалению, не удалось. Желающих было много. Кто-то оказался удовлетворен, кто-то нет. Но, как всегда, впечатления у меня, вы знаете, такие странные. Потому что такое было впечатление, что пресс-конференция происходила не в стране, переживающей тяжелейший валютный и серьезный экономический кризис, не в стране, которая в той или иной степени, как бы это ни отрицали российские власти, замешана в вооруженных столкновениях, в тяжелом кровавом конфликте на Украине, потому что эти вот две, назовем их так, проблемы, Украина и кризис, ну, по сути дела, оказались в тени на втором, если не на третьем плане сегодняшнего разговора. Хотя кто-то время от времени пытался эту тему поднять, в частности, совершенно внезапно в зале пресс-конференции оказался украинский журналист Роман Цимбалюк, который очень остро поставил свои вопросы. Может быть, даже чересчур остро в том смысле, что он, как бы так сказать, высказывал скорее точку зрения, нежели задавал вопрос. Ну, остро, эмоционально, но, с другой стороны, почему бы и нет в той ситуации, в которой находится Украина. Еще прозвучало, наверное, два или три острых вопроса, но на все эти вопросы президент Путин нашел либо абсолютно обтекаемые ответы, либо каким-то образом вывернул их наизнанку. В частности, Ксения Собчак задала вопрос о том, что о нарушении прав человека, которое сейчас происходит в Чечне, где преследуют родственников тех, кто принимал участие в недавних событиях в Грозном, в этом попытке террористического акта. И Владимир Путин сперва сказал, что, конечно, и он отрицает внесудебные расправы, но потом вдруг совершенно неожиданно предположил, что вполне возможно эти внесудебные расправы осуществляли не люди Кадырова, а некая еще какая-то третья сила, которая воспользовалась эмоциональным заявлением Кадырова о возможности таких расправ и привела их в исполнение. К сожалению, вот такая вот логика на сегодняшней пресс-конференции торжествовала весьма часто. Поэтому буквально вот такие вот два-три настоящих содержательных всплеска, все остальное такое общение школьного учителя с большим, огромным классом, в котором там было больше 1000 человек, и все они выступали в роли учеников, и всех их президент Путин как бы наставлял на путь истины.
Замечу, что Владимир Путин, общаясь с Ксенией Собчак, вел себя достаточно фамильярно, и он, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков обращались к ней Ксюша, ну, тем самым принижая ее слова. Он со всеми так общался, или это вот именно
Ксенией Собчак? Нет, мало того, вы совершенно верно сделали наблюдение. А я добавлю к нему еще одно. Владимир Путин как бы, мало того, что он обращался к ней, Ксюша, таким образом снизив уровень разговора, уровень содержательности диалога, но он еще и вскользь упомянул про какую-то 100-метровую квартирку, за которую на отца Ксении Собчак, Андрея Александровича Собчака, взъелась тогда ленинградская, петербургская власть. Ну, как вы понимаете, какая-то 100-метровая квартирка, это такая, так сказать, ирония, которая опять же должна была подмочить репутацию, задававшей вопрос.
Кроме того, ведь она говорила еще о нетерпимости, да, которая царит в российском обществе, которую подогревают, да, российские федеральные телеканалы.
Да, да, да. Ну, это вообще как-то прошло мимо внимания Путина. Ну, понятно, но это всегда, мне кажется, немного неправильный прием — задавать два вопроса. Но тот существеннейший вопрос о ситуации в Чечне, который был ей поднят, вот Путиным оказался таким образом вывернут наизнанку. Точно так же, как и вопрос корреспондента интернет-издания «Газета.ру» о пятой колонии и оппозиции. О том, что, в общем, после того, как Владимир Путин ввел в обиход это понятие пятой колонны, моральная атмосфера, моральный климат в стране резко накалился, превратился, приобрел такой градус нетерпимости и так далее и тому подобное. На что Путин, опять же, сначала сказав, что, конечно, нужно проводить грань между этой самой загадочной пятой колонной и реальной политической оппозицией, после этого все свел к тому, что грань эта настолько тонкая, настолько неуловимая, что подчас и даже чаще всего ее трудно увидеть и определить.
Если вычленить все-таки какую-то содержательную часть из выступления Путина, что касается экономической ситуации в стране, а это сейчас волнует практически всех, падение курса рубля, нездоровый ажиотаж на потребительском рынке, верно ли я понимаю, что Путин не сказал ничего о каких-либо конкретных шагах, которые он, правительство, собирается предпринять в ближайшее время?
Абсолютно ничего. Мало того, он закончил свое выступление, свое участие в пресс-конференции словами о том, что при мелких недочетах все структуры власти, и финансовые власти, и прочие, справляются с поставленными перед ними задачами.
И другая, не менее важная тема – это конфликт на Украине. Владимир Путин также ничего не сказал о том, что Россия будет как-то выходить из этого конфликта.
В том-то и дело, что один из важнейших вопросов современной ситуации, острейшая эта драма, я начал с этого, осталась просто на периферии сегодняшнего разговора.
По вашим наблюдениям, по вашим ощущениям, вот журналисты, которые сидели рядом с вами, они как воспринимали на этот раз выступление Путина? Так же радужно, как и в прошлые годы?
Нет. Начнем с того, что Путин был встречен очень жидкими аплодисментами, и никакой абсолютно, и никакие его такие ура, такие патриотические призывы, звучавшие, ну, может быть, я неправильно говорю, ура, патриотические, потому что Путин, в общем, опытный уже властитель, и такими грубыми приемами он уже редко пользуется, но, тем не менее, такие призывы к патриотическим чувствам и тому подобное, никакой эмоциональной ответной волны в зале не вызывали.
Спасибо, Леонид Велихов, мой коллега, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода», поделился своими впечатлениями от сегодняшней пресс-конференции президента России Владимира Путина. Перед началом пресс-конференции Владимира Путина акцию протеста собирались провести гражданские активисты, однако сделать им это не удалось. С места событий мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский. Никита, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Арслан. Действительно, журналисту Евгению Левковичу и пожелавшим присоединиться к нему гражданским активистам не удалось попытаться даже задать свои вопросы Владимиру Путину. Я напомню, что Евгений Левкович накануне в социальной сети Facebook предложил всем желающим составить список из 50 вопросов Владимиру Путину, которые, по его мнению, не будут заданы на официальной пресс-конференции. И с этим списком, собственно, встретятся сегодня в 11 часов в вестибюле станции метро «Выставочная» и пешком оттуда отправятся к Международному торговому центру, где, собственно, происходит пресс-конференция Владимира Путина. Людей собралось не более 30 человек, и они стали выходить из станции метро, их уже там встречали сотрудники полиции. Сначала была неловкая ситуация, люди стояли, полицейские тоже стояли, никто ничего не делал, но стоило только группе людей двинуться в сторону пресс-конференции, как тут же их стали без объяснения причин задерживать и припровождать в полицейский автобус. Причин никаких не называли, задержали, наверное, человек 12 и увезли. Остальные спокойно разошлись, и на этом, собственно, вся акция и закончилась. Арслан.
Да, спасибо, Никита. Никита Татарский рассказывал о сегодняшних задержаниях в Москве. И сегодняшнее заявление Владимира Путина моя коллега Любовь Чужова попросила прокомментировать московского политического эксперта Николая Петрова.
Мне кажется, что судя и по финансовому кризису, который разразился в последнюю неделю, и по статье Медведева, где, на мой взгляд, выставляется счет Западу за то, что Россия отступается от заявлявшейся ранее позиции по Восточной Украине, нужна жесткая риторика, не видно никаких, на мой взгляд, позитивных предложений, а есть демонстрация достаточно жесткой и уверенной позиции. Это пресс-конференция. Это одна из целой серии выступлений, с которыми Путин выступает последние две недели, и завтра мы еще увидим его заявление перед бизнесом.
Какие-то наиболее запомнившиеся моменты вы могли бы отметить вот из того, что было сказано на этой пресс-конференции? Может быть, какие-то вопросы журналистов или наиболее яркие ответы Путина на какие-то вопросы?
Честно говоря, мне кажется, кроме каких-то заготовок и его ответов, скажем, на достаточно жестко поставленный вопрос украинского журналиста, я пока не увидел каких-то серьезных инноваций того, что отличало бы эту пресс-конференцию от предыдущих и что можно было бы считать ответом на те вызовы, которые сейчас стоят перед страной.
Пресс-конференция действительно проходит в непростой экономической ситуации, и многие наблюдатели уже сравнивают выступление Владимира Путина с таким неким зазеркальем. И вот возникает вопрос, а он, в принципе, контролирует ситуацию в стране? Он понимает, что на самом деле происходит с экономикой России?
Мне кажется, он достаточно хорошо понимает, что происходит с экономикой России, и я бы рассматривал статью Медведева как знак того, что политическая элита и Путин достаточно хорошо понимают, что наложение динамики цен на нефть с санкциями дает очень тяжелый эффект для российской экономики. Но надо понимать, что президент Путин находится в очень сложной ситуации, когда он, с одной стороны, не может продемонстрировать какого-то резкого движения в сторону Запада, чтобы не быть обвиненным в предательстве русских национальных интересов, а с другой стороны, он не может продолжать линию на конфронтацию, поскольку очевидно, что она уже очень серьезно негативно сказывается на состоянии экономики и, соответственно, грозит негативными эффектами в плане отношения граждан к власти.
А вот сама сегодняшняя пресс-конференция, заявления, сделанные на пресс-конференции Владимиром Путиным, могут еще как усугубить ситуацию в экономике и политике России, в отношении Запада к России, или это уже просто невозможно?
Думаю, что пока нет, и то, что я вижу, это скорее психотерапия, рассчитанная на внутреннее потребление, на российскую аудиторию, в то время как какие-то другие сигналы, в том числе вот и та статья Медведева, о которой я говорил, очевидным образом рассчитаны на внешнее потребление.
А Владимир Путин сегодня пообещал, что экономический кризис в России закончится через 2 года, и во время его пресс-конференции доллар и евро продолжали расти по отношению к рублю. Вот о чем это свидетельствует?
Мне кажется, вот это как раз некоторая новая нота в заявлениях президента, который стоит твердо на том, что те экономические проблемы, с которыми сейчас сталкивается не просто страна, но уже и ощущают их рядовые граждане, это не плата за Крым, а это некое негативное отношение к России со стороны Запада, которое чуть ли не веками наблюдалось. И вот то, что он сказал о 2-летнем периоде выхода из кризиса, это тоже, мне кажется, достаточно новая вещь, которая призвана готовить граждан к тому, что вот нынешняя ситуация, она не изменится скоро, как об этом тот же Путин говорил раньше, а нужно готовиться к тому, что это всерьез и надолго.
Николай Владимирович, если бы у вас была возможность задать вопрос Владимиру Путину, какой бы это был вопрос?
Путин большой мастер проведения вот таких сеансов общения, и мы видим, что целый ряд вопросов, если и подготовлен, то, по крайней мере, не обязательно в той редакции, в которой они задаются. То есть он, что называется, собаку съел на вот таком вот элегантном общении. Мне кажется, что одним вопросом поставить его в сложное положение невозможно. Я бы напомнил, как в прошлый раз была целая серия вопросов по поводу запрета на усыновление российских детей иностранцами, и вот тогда, мне кажется, в конце концов, в пятый или в шестой раз, отвечая на похожий вопрос, Путин стал как-то выходить из себя. И вот мне кажется, что здесь проблема не в том, чтобы задать ему какой-то заковыристый вопрос, он легко может его или отбрить, или использовать какую-то заготовку, а в том, чтобы додавить его и заставить его отвечать на неудобные для него вопросы. А неудобные для него вопросы – это, мне кажется, вопросы, связанные с его ближайшим окружением, с тем, как ведут себя олигархи, которые стали таковыми во время правления Путина, и с тем, как и чем Россия будет платить за те шаги, которые еще недавно представлялись как бесплатные и приятные, скажем, взятие Крыма или действия в Украине.
О сегодняшнем выступлении Владимира Путина московский политолог Николай Петров. В России наблюдается ажиотажный спрос на отдельные виды товаров, в первую очередь на бытовую технику и электронику. Отчасти такие рекордные продажи связаны с наступающим праздником, но основная причина в желании людей вложить свои обесценивающиеся рубли перед неминуемым повышением цен. В результате этой массовой скупки товаров в некоторых магазинах Москвы, например, уже заметно их полное или частичное отсутствие. Оставшуюся на складах продукцию спешно развозят по магазинам, продают товар тут же, не успевая расставить по витринам. Рассказывает моя коллега Светлана Павлова.
Сотрудники «Радио Свобода» прошлись по московским торговым центрам. Картина в магазинах электроники и бытовой техники в разных районах столицы выглядит противоречиво. Где-то прилавки по-прежнему заполнены и особой потребительской паники не наблюдается, а где-то уже раскупают выставочные образцы, а в очереди на выдачу товара стоят по часу. В целом тенденция, о которой пишут в социальных сетях, имеет место, но пока сложно сказать, чем вызван покупательский ажиотаж – предновогодней лихорадкой или желанием россиян поскорее потратить обесценивающиеся рубли. Скорее всего, налицо оба фактора, и в ближайшей перспективе цены на продукцию продолжат подниматься, а ассортимент сократится. Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Андрей Карпов подтверждает увеличение спроса в российских магазинах. Он связывает это как с приближением Нового года, так и с ослаблением рубля.
Все зависит от того, какая категория магазинов, чем она торгует там, и так далее. То есть, если это товары длительного пользования, то это, конечно, скорее всего, связано с изменением курса рубля и, соответственно, потенциальным изменением цен на эту продукцию, продукцию длительного пользования. Если это какие-то мелкие покупки, то это, конечно, уже предновогодний ажиотаж.
Что касается товаров длительного пользования, вроде бытовой техники, действительно ли стали больше покупать такие предметы?
Да, порядка 30%. Ну, электроника, там, автотехника, все в зависимости от того, у кого какие есть свободные потенциально деньги. Потому что для, конечно, в крупных покупках меньше желающих, да, там эти деньги потратить, потому что не у всех есть такая возможность, да и кредиты сейчас тоже взять сложно. Достаточно большая категория появилась покупателей иностранцев. Ну, прежде всего, из числа стран, входящих в таможенный союз. Это Белоруссия, Казахстан. С учетом того, что покупки могут совершаться без уплаты таможенных платежей, ну, имеется в виду при перемещении в свою страну, порядка где-то процентов на 30 сейчас получается цены на автомобили, например, на те же самые дешевле у нас, чем у них.
Появляются периодически фотографии с пустыми прилавками в магазинах техники. Насколько это отражает действительность?
Нет, это не отражает действительность. Это там появляются разные фотографии, фотографии даже с пустыми прилавками там в магазинах продуктовых. Это либо просто найден удачный момент, либо фотографии из базы, скажем так, потому что в принципе никаких проблем с продукцией в настоящий момент нет.
Ну, а какова тенденция с ценами в розничных магазинах? Можно ли говорить о том, что продавцы уже повышают цены?
Ну, изменение цен происходит постоянно, это вообще нормальный процесс, он происходит всегда, везде, в любое время. Бывает как повышение, так и понижение, но сейчас мы с вами еще, в принципе, особо не наблюдаем, потому что, в принципе, погоду, да, изменение цены составила, но, наверное, более как бы заметно это станет во следующем году, в первом полугодии.
А на какие товары цены могут подняться?
Ну, прежде всего, это сразу отражается на товарах иностранного производства. Ну, за ними, естественно, начинает идти и российская продукция, в том числе, в первую очередь, будет дорожать продукция, сырье для которой заводится из-за границы. Заканчивается электроника, объемы не бесконечны, соответственно, будут новые товары приходящие уже, соответственно, по другой цене. То есть это, в принципе, касается всего. Но если продуктовую линейку брать, то да. Чем выше доля иностранного сырья, тем, соответственно, более быстрое будет изменение цены на эту продукцию.
Допустим, электронику имеет смысл до Нового года купить какую-то крупную?
Ну, электронику есть смысл купить только в том случае, если вы откладывали эту покупку на какие-то другие времена, то потенциально, конечно, лучше купить сейчас. Вот. А если вам как бы это не нужно, то зачем вам лишний телевизор или холодильник, например?
Полагает исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Андрей Карпов. В продуктовых магазинах никто из сотрудников «Радио Свобода» пустых прилавков и очередей не видел. Впрочем, как сообщает РБК со ссылкой на источники в торговых компаниях, из-за обесценивания рубля многие поставщики замораживают отгрузки в торговые сети и магазины, идут закупочных цен. По данным РБК, пересматривают цены на свою продукцию производители соков, сахара, рыбы и морепродуктов, дистрибьюторы вина, поставщики чая, кофе, гречки, риса и других товаров. Петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Лизунков отправился в обычный магазин по соседству и поговорил с его владельцем. Предприниматель Владимир Литвиненко рассказал о том, какие продукты прибавили в цене за последнее время.
Владимир, какую часть в ассортименте вашего магазина составляют импортные товары и как изменилась за последнее время цена на них? Произошло ли столь активно рекламируемое властями импортозамещение?
Ну, в общем-то, где-то я бы так сказал. Ну, если брать сюда сыры, заморозку, то довольно-таки процентов, наверное, 20 вот так вот импортной продукции у нас присутствует, беря во внимание еще и коньяки. Так как на рынке этого не стало, мы ищем всякого рода варианты, чтобы это компенсировать, чтобы найти то, что отвечает спросу покупателя, какие были до этого момента. Вот сыры, допустим, сейчас они резко пошли в рост, буквально, если взять сыр Маздам, то если говорить о ценовой политике, во-первых, его нет, а во-вторых, если он есть, где-то 600 и выше рублей. То есть все вот эти сыры, они как бы неподъемны. Ну и мы подбираем российские сыры, которые тоже подорожали, но подорожали относительно в здравом смысле. Процентов настолько, что покупатель соглашается.
Российские сыры хуже покупаются, чем импортные?
Ну, в общем-то, да. Российский сыр, он востребован, но для определенной части покупателей, ну, зависит от уровня материального положения того или иного покупателя. Вкус у всех, конечно, направлены на хорошие сыры, которые производятся в Германии, в других странах, Голландии. Ну, в общем-то, сейчас находим какие-либо замещения, как вы сказали, этим продуктам. Высокие цены, они весьма-весьма очень трудные. Но, опять-таки, я могу сказать по поводу и наших направлений. Вот если отступить от этого вопроса, перейти к овощам. Возьмите наши огурцы. На сегодняшний день оптовая цена огурцов 215 рублей. Если я их приобретаю, их торгую, они у меня будут где-то в районе 250 рублей. То есть эти огурцы также неподъемные по цене. Именно наши огурцы, именно наши. Куда дальше, будем говорить, они к Новому году придут, по ценообразованию сказать не могу. Вынуждены брать турецкие. А турецкие огурцы, или азербайджанские, они в пределах 75 рублей. На что будем говорить, вот покупатель материально способен. Покупать и выражать нам благодарность. Качество, конечно, с нашими никак нельзя не сравнить, но цены диктуют, прижимают. Приходится от наших российских отказываться, потому что торговать огурцами под 250 рублей и выше – это накладно. Ряд таких позиций еще можно привести, где вот как бы идет определенная несовместимость.
Какие? Можете привести примеры?
Яйцо, вот если взять во внимание, допустим, в ленте яйцо стоит 47, держится. Я как коммерсант должен знать все направления своей деятельности, поэтому я везде все сравниваю, везде все проверяю, везде все смотрю. То же самое яйцо, я имею в виду S1, в карусели стоило 40 рублей, скакнуло до 45, а сейчас скакнуло до 55. Это вот за этот период буквально полторы недели. Я тоже как бы был возмущен таким скачком цены. В Окее тоже самая такая же стоимость. Ну и в Пятерке такая же стоимость. А если говорить об оптовой цене на яйцо, то оптовая цена на них на рынке под 60 рублей, где-то 58 даже. То есть мы вынуждены яйцо продавать очень дорого. Цены на него, хотя оно наше российское, с каких соображений скакнули так здорово, сказать не могу. Но эти яйца за собой тянут кулинарию, которую мы покупаем. И это направление также скакнуло в цене немножко, но уже есть в этом плане тенденция.
Рассказал петербургский предприниматель, владелец небольшого магазина Владимир Литвиненко. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Жизунков. По словам руководителя комиссии опоры России по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлена Максимова, в малых торговых точках в целом ситуация с ценами и количеством товара пока не изменилась, однако таких точек становится все меньше.
На продукты питания таких процессов, как там, не знаю, на товары длительного потребления, на машины, его нету, поэтому в принципе все товары отгружаются в рублях, есть какие-то товарные запасы. В основном то, что продается в мелкой рознице, в подавляющем большинстве, это российские товары. Поэтому нет здесь ажиотажа, нет никакого особого. Все то же самое, что и в магазинах. Исключением того, что, ну, наверное, в киосках вы не будете там, не знаю, гречку закупать, так сказать, каких-то товарных масштабах. А так все то же самое. Тут вот что меня как-то огорчает и удивляет, то, что программа по слертыванию малого бизнеса, ну, торгового, прежде всего, в ряде регионов, они не остановлены в связи с кризисом. То есть вот там, где планировались какие-то сносы, сокращения, вся вот эта история, что уже наполненность торговыми объектами есть по каким-то там, значит, таблицам чиновничьим. Вот это ничего не отменяется. Вообще, я считаю, это вредительство, по сути, потому что малый торговый бизнес – это товаропроводящая сеть для малых производителей. Без нее они существовать не могут. Поэтому, если мы уничтожаем малый бизнес или постоянно сокращаем его, поставляем полки, мы уничтожаем не только его, но и малых производителей.
Владлен Максимов обратил внимание и на то, что с 1 января по всей России закрываются некапитальные рынки, то есть те, которые не находятся в капитальных строениях с глубоким фундаментом и подведенными коммуникациями. А значит, что найти даже отечественные дешевые фрукты, овощи и другую сельскохозяйственную продукцию россиянам также станет сложнее. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время Свободы». У микрофона Арслан Саидов. Коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз ввел новое ограничение на инвестиции в Крыму, который был аннексирован Россией. На открывшемся сегодня саммите в Брюсселе Совет ЕС единогласно одобрил новые санкции в сфере разведки шельфовых месторождений нефти и газа в бассейне Черного моря, а также в области туризма. Президент России Владимир Путин заявил, что принимал решение о помиловании Михаила Ходорковского по гуманитарным соображениям, чтобы он успел попрощаться с тяжело больной матерью. О намерении бывшего главы ЮКОСа заниматься политикой – его личное дело, сказал российский президент на большой пресс-конференции сегодня. Глава Конституционного суда России Валерий Зоркин подверг критике депутатов Госдумы России за чрезмерное увеличение запретами и слишком высокие административные штрафы. Как падение рубля и рост цен встречают люди, относящие себя к среднему классу? Три пермские женщины – юрист, журналист и менеджер по продажам – рассказали о своих опасениях. А пока они пока не начали экономить на базовых продуктах, но от привычного образа жизни уже вынуждены отказываться. Рассказывает наш пермский корреспондент Анастасия Сечина.
Марина Харина – менеджер по продажам. Она еще не успела обзавестись семьей, и это значительно упрощает жизнь. Но рост цен ощущает все равно. Раньше, говорит Марина, я могла на 1000 рублей заправить полный бак автомобиля. Теперь не могу. Раньше праздничный стол я собирала на 3000, теперь на 4,5. Кошелек Марины похудел не только из-за роста цен, но и из-за сокращения заработной платы.
Тот бизнес, в котором я работаю, он напрямую зависит от валюты. То есть я имею в виду клиентов, да, которые работают, может быть, в строительном бизнесе, которые работают в автомобильном бизнесе, то есть рекламные бюджеты сжимаются, убираются, и это напрямую влияет на мой доход. В плане покупок продуктов не экономлю, а в плане каких-то заграничных поездок, отдыха, да, я думаю, что это просто не стоит в следующем году. Я, может быть, не настолько подкована в каких-то политических, экономических вопросах, но я считаю, что это напрямую связано с тем курсом, который выбрал наш президент.
Евгения Романова – журналист. Она, мать-одиночка, живет вместе с 11-летним сыном. Женя говорит, что теперь будет учиться экономить, обращать внимание на цены, записывать свои расходы. Их сокращение пока не коснется продуктов, но точно коснется привычного комфорта и уклада жизни. Девушка намерена отказаться от услуг такси и развлечений вроде походов в кафе и клубы. Пока, говорит Евгения, я не особо почувствовала последствия падения рубля на себе, но страх за свое будущее уже ощутила.
Я не сильно доверяю правительству, все, что они не сделают, будет плохо. Поэтому, ну что мне делать? Только страну менять? А я это не собираюсь делать, поэтому некоторое обреченное существо. Конечно, правительство России, оно должно было предупредить своих жителей, что такое будет происходить. Какие-то меры должны были предпринимать явно полгода назад, год назад.
Анастасия Мальцева – юрист. На ней и ее муже – тоже юристы, большая семья из 6 человек. Кроме них самих – 2 дочки, мама и бабушка. Падение курса рубля Настя чувствует по росту цен на продукты, одежду, бензин. Экономить на базовых продуктах семья пока не начала. Мы и раньше-то не были расточительны, не на чем особо экономить, говорит она. Однако, чтобы сохранить детям возможность заниматься в кружках, секциях и творческих студиях, приходится отказываться от кое-каких приятных излишеств. Объясняя детям, что нельзя каждый день по коробке конфет съедать, говорит Настя. По ее мнению, дальше ситуация будет только ухудшаться.
Мы, видимо, сейчас планируем, пока деньги окончательно не обесценились, и тратить всю наличность, купив всякую недвижимость и предметы обихода. Сейчас уже поздно покупать валюту. Ситуация ухудшается. Ну, я думаю, «Лебединое озеро», конечно, включать еще рано в прямом эфире. Но ожидания у меня такие, что года через полтора, видимо, мы его так и увидим на всех первых каналах.
Отметим, все трое в сложившейся ситуации винят не Запад с их санкциями, а российское законодательство и тот курс, которым оно следовало в последние годы.
В Польше из-за экономического кризиса в России подумывают о других рынках сбыта. Из-за падения курса рубля спрос на импортные товары в России может резко упасть. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Для производителей овощей и фруктов эмбарго на продажу их товаров в Россию было ощутимым ударом. Однако, если присмотреться к структуре польского экспорта, то эта группа продуктов находится лишь на 5-й позиции. В первом полугодии нынешнего года польский экспорт в Россию уменьшился примерно на 8%. Здесь речь идет как раз прежде всего об овощах и фруктах. А какова в связи с финансовым кризисом в России судьба других категорий польских товаров? Машин, оборудования, домашней техники и так далее. На этот вопрос отвечает известный польский экономист, вице-президент Центра имени Адама Смита Андрей Садовский. Экономического кризиса нет. Имеет место кризис политический, виновником которого является российское правительство. Но влияет этот кризис, к сожалению, не только на российское правительство, но прежде всего на российское общество, а также и страны, которые до сих пор сотрудничали с Россией. Однако следует напомнить, что в ситуации, когда в данной стране имеет место дестабилизация, то экономики других стран вынуждены переориентироваться на более стабильные рынки. Такой процесс, например, имел место в Финляндии в начале 90-х, когда развалился Советский Союз, а 90% финской экономики было ориентировано на советский рынок. Финская экономика оказалась в глубоком кризисе и была вынуждена очень быстро переориентироваться на другие рынки, практически покинув Россию. То же самое будет иметь место и в случае польского бизнеса, который уже давно занимается поиском других рынков, поскольку считает рынок российский слишком нестабильным и непредсказуемым из-за влияния на него политических решений властей России. Россия занимает 6-е место среди импортеров польских товаров. Может ли сегодняшняя нестабильная ситуация в России как-то серьезно повлиять на польский экспорт вообще?
В 2008 году в Европе имел место
В 2008 году в Европе имел место гораздо более ощутимый кризис, который заставил польских производителей искать рынки сбыта для своих товаров вне Европейского Союза. Это было очень быстро сделано, и благодаря этому удалось избежать прекращения производства. Польские бизнесмены – одни из самых эластичных в Европе. Они смогли справиться со значительно более трудными проблемами, справиться и с проблемами российского рынка. Мы не обречены на экспорт исключительно в Россию.
А
может ли российский кризис как-то еще рикошетом повлиять на польскую экономику, на Варшавскую биржу, например? Некоторые эксперты говорят, что такое негативное влияние возможно.
Pamiętajmy, że dotychczasowe straty, które rząd oficjalnie podał z tytułu embarga rządu rosyjskiego nałożone na między innymi polską gospodarkę,
sięgają... Pamiętać, że do сегодняшнего дня убытки polskiej ekonomiki из-за российского эмбарго, это официальная информация правительства, составили около 2 миллиардов злотых, то есть примерно 500 миллиардов евро. В то же время потери от влияния неправильных решений правительства и несовершенных законов, принятых парламентом, на нашу экономику оценивается примерно на 70 миллиардов злотых в год. Поэтому следует взвешенно подходить к оценке масштабов определенных действий, вредных для экономики. Наши предприниматели, что касается способности приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам, на самом деле показывают очень хорошие результаты. Ведь российский рынок еще определенное время, как долго неизвестно, будет рынком сильно колеблющегося курса рубля, который, например, довел до того, что даже фирма Apple из-за курсовых разниц решила остановить продажи в России.
Курсу рубля, который, например, спроводовал, что фирма Apple зависела в продаже на рынке российским за взгляду на влияние курсов.
Может, следует ожидать активизации приграничной торговли, хотя, с другой стороны, россиянам уже не так и выгодно будет покупать польские товары из-за низкого курса рубля.
Рот российский шкодит своим обывателям в своей валюте, и на то не имеем вплыва. Natomiast то россияне...
Российское правительство вредит своим собственным гражданам, своей валюте, и мы никак на это повлиять не можем. С другой стороны, это сами россияне должны оценить, насколько и что им теперь выгодно. Пока что альтернативы польским магазинам могут и не быть, причем независимо от цены, поскольку целого ряда товаров в российских магазинах просто нет в результате эмбарго, которое ввело российское правительство.
Независимо, какая цена в них будет, бо тих товаров в России незвичайно не ма в нику эмбарго рządu російського.
Сказал нашему радио известный польский экономист, вице-президент Центра имени Адама Смита Анджей Садовский. Алексей Дзікавіцький для Радіо Свобода із Варшави.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама в среду объявил о шагах по нормализации отношений с Кубой, включая возобновление дипломатических отношений. Одновременно с этим США и Куба объявили об обмене заключенными. Решение президента Обамы вызвало неоднозначную реакцию в США. Подробнее об этом рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
По словам президента Обамы, решение об изменении политики США в отношении Кубы было принято потому, что начатая более 50 лет назад политика санкций и изоляции кубинского коммунистического режима не принесла желаемых результатов. Эта политика, считает президент, не содействовала становлению демократической и стабильной Кубы, а лишь пошла во вред народу этой страны, где у власти по-прежнему находятся братья Кастро и коммунистическая партия.
I do not believe we can keep doing the same thing for over 5 decades and expect a different result.
Я не считаю, что мы можем продолжать делать то же самое, что мы делали на протяжении 5 десятилетий, и ожидать каких-то других результатов. Более того, попытки подтолкнуть Кубу к коллапсу не отвечают интересам ни американцев, ни кубинцев. Мы знаем из опыта, что в странах могут произойти подлинно далеко идущие преобразования, если народам этих стран не приходится жить в хаотических условиях.
If their people are not subjected to chaos.
Говоря о незамедлительных шагах, которые США предпримут в ближайшее время, президент Обама сказал, что он поручил государственному секретарю США начать с Кубы переговоры о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств, а также рассмотреть вопрос об исключении Кубы из официального списка стран, признанных спонсорами терроризма. Более того, частично ослабляются ограничения на коммерческие, финансовые и деловые связи между США и Кубой и на посещение Кубы американскими гражданами. По мнению президента, это должно способствовать преобразованиям на Кубе. Вместе с тем, президент Обама сказал, что не испытывает иллюзий относительно того, что на Кубе в ближайшее время произойдут крупные перемены. Более того, он отметил, что между США и Кубой продолжают оставаться серьезные разногласия, в том числе по международным вопросам. Я не ожидаю, что изменения в нашей политике, о которых я сегодня объявляю, в одночасье изменят кубинское общество. Но я уверен, что, придерживаясь политики вовлеченности, мы сможем более эффективно защищать наши собственные ценности, а также помочь кубинскому народу по мере того, как он присоединяется к 21 веку. Объявленные президентом Обамой изменения в политике по отношению к Кубе не означают, что отменяется введенное США в 1962 году экономическое эмбарго против режима Кастро. По закону отменить это эмбарго можно только с одобрения Конгресса США, и президент намерен обратиться в Конгресс с соответствующим запросом. Однако, судя по первоначальной реакции законодателей, инициатива президента наверняка столкнется с самыми серьезными трудностями, тем более что с января будущего года обе палаты Конгресса будут контролироваться республиканской партией, чьи представители моментально подвергли новый курс президента Обамы по отношению к Кубе самой резкой критике. Решение президента вознаградить режим Кастро и встать на путь нормализации отношений с Кубой необъяснимо. Политика умиротворения по отношению к братьям Кастро только подтолкнет тиранов в Каракасе, Тегеране и Пхеньяне к попыткам воспользоваться наивностью президента в течение 2 лет, которые ему осталось провести в Белом доме. Заявил влиятельный сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио, чьи родители бежали в США с Кубы в 60-е годы. Сенатор Рубио сказал, что договариваясь с Кубой о нормализации отношений, Белый дом пошел на уступки, но ничего не получил в обмен. Это победа репрессивного кубинского режима и серьезный шаг назад для кубинского народа. Белый дом отдал все, а в обмен получил очень мало. Он не получил от кубинского режима никаких обещаний в области свободы слова, печати, демократических выборов, создания на Кубе политических партий и вообще чего-то, что хоть как-то было бы похоже на переход к демократии. С аналогичным заявлением выступил спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Джон Бейнер. Он назвал решение президента бессмысленной уступкой очередному диктатору. Законодатели-республиканцы напоминают, что именно Конгрессу придется решать вопрос о финансировании работы американского посольства в Гаване, если между США и Кубой действительно будут установлены дипломатические отношения, и что кандидатура будущего посла США на Кубе должна быть утверждена Сенатом. О том, чего можно ожидать в этой связи, можно судить по заявлению сенатора от штата Южная Каролина Линдзи Грэма. «Я сделаю все в свои силы, чтобы заблокировать финансовые средства на открытие посольства на Кубе», – заявил сенатор. Большинство политиков-демократов, наоборот, приветствовали решение президента. Их точку зрения суммировала сенатор от Калифорнии Дайан Файнстайн. «Наши отношения с Кубой слишком долго были отравлены недоверием и воспоминаниями о холодной войне». Давно уже пора начать решать существующие между нами проблемы, открывать посольство, расширять коммерческие связи и контакты между людьми, заявила она. Одним из условий соглашения о нормализации отношений, достигнутого Бараком Обамой и Раулем Кастро, стало освобождение из заключения на Кубе гражданина США Алана Гросса, приговоренного на Кубе к 15 годам тюрьмы за незаконный ввоз компьютерного оборудования. Кубинские власти также выпустили из тюрьмы неназванного по имени сотрудника американской разведки, проведшего в заключении около 20 лет. В свою очередь Соединенные Штаты освободили 3 кубинских шпионов, арестованных в 1998 году. Президент Обама подчеркнул, что в освобождении Алана Гросса и в переговорном процессе в целом активную роль сыграл Папа Римский Франциск.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В московском клубе «Дом-12» состоялась премьера документального фильма «Вайль. Кино про меня», снятого режиссером Ольгой Логиновой по сценарию нашего коллеги Валентина Барышникова. В названии фильма отсылка к последней прижизненной книге многолетнего сотрудника русской службы «Радио Свобода» писателя Петра Вайля «Стихи про меня». Съемки проходили в местах, связанных с его жизнью – Нью-Йорке, Праге и Венеции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Название книги «Стихи про меня», если не дерзкое, то уж точно свежее. Это не просто сборник эссе, посвященных любимым авторам произведениям поэтов XX века. Петр Вайль пишет о стихах ему созвучных. У каждого хоть раз в жизни бывало такое ощущение: «О, это будто обо мне написано». Вот и фильм «Кино про меня» не только о Вайле, хотя, конечно же, в первую очередь о нем. И архивные кадры есть, и тексты его актер Александр Филипенко читает, и голос Петра Вайля звучит.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача, подготовленная в нью-йоркской редакции. Чечня, весна 95-го. У микрофона Петр Вайль. Я вернулся в Нью-Йорк из Чечни и почти две недели не решался приступить к большой передаче, полагая, что столь сильные впечатления должны, что называется, утрястись, да и сам я прийти в себя. Надо сказать, с этим прийти в себя ничего не вышло.
Главное в «Кино про меня» – особенное ощущение полноты жизни, которое всегда возникало в присутствии Вайля. Каким-то опосредованным образом «Кино про меня» – про всех, кто оказывался в его орбите, в том числе про каждого участника съемок, а это и близкие Вайля, и его коллеги. Слово автору сценария Валентину Барышникову.
Это не только дань памяти Петру Вайлю, это еще и признание любви. Но, с другой стороны, мы не хотели делать только мемориальное кино. Он был чрезвычайно живым человеком. И, конечно, мы хотели сделать живое кино о живом человеке, общение с которым было праздником. При этом он был чрезвычайно целостным человеком, хотя медийный образ его распадается на много составляющих. Валь-кулинар, валь-путешественник, валь-культуролог, валь-писатель. И на самом деле он был самым целостным человеком, которого я только знал. И это было очень заразительное мироощущение. В основном мы знаем пример целостных людей, которые посвящены какой-то одной теме. Он чрезвычайно интересовался жизнью во всяких ее проявлениях. Для него этот поток жизни, все многочисленные проявления его были связаны бесконечным числом незримых нитей. Имя этим незримым нитям – культура. И он был в этом смысле человеком культуры, но культура как некое понятие, которое шире, чем все что угодно, чем политика, чем социум, чем отдельные жизненные случайности.
Вечером с показом фильма «Валь. Кино про меня» в клубе «Дом-12» завершился особенный проект, также навеянный книгой «Стихи про меня». Впрочем, говорит куратор проекта Евгения Лавут, завершился для 2014 года.
В январе мы его возобновляем. Это завершение сезона. Начался он осенью. Замысел его возник из нескольких источников. В сентябре здесь были поэтические чтения, которые были устроены по принципу «одно стихотворение». Читали поэты, одно стихотворение свое, одно стихотворение чужое. Ощущение от этих поэтических чтений было совершенно необычное. Давно такого внимания к поэтическому слову мы не видели. Это можно было, наверное, сравнить с 99-м годом, когда открывался проект «Аги», в котором впервые вот в таком необычном для чтения антураже начали проходить чтения, и они вызывали очень живую реакцию.
А вы сразу отталкивались от книги Вайля «Стихи для меня»?
Это возникло по ходу. То есть понимание того, что это уже придумано и придумано абсолютно гениально и названо абсолютно точно, пришло, когда мы с Митей Борисовым обсуждали, какую форму вот в этом месте может принять программа чтений. Нам хотелось максимально уйти, с одной стороны, от такого фаворитизма, что вот мы любим каких-то поэтов, мы их приглашаем, и они читают свои стихи. Хотелось, чтобы это была трансляция общей нашей литературной базы, которая как бы где-то дремлет, но она не сформулирована в каком-то смысле. Чтобы это был такой путь к литературе, с одной стороны, и, с другой стороны, к человеку, который о ней говорит. Эта база у каждого своя, но вот как мы видим из опыта чтений, которые уже прошли, возникают очень неожиданные пересечения, очень неожиданные продолжения. Например, замечательный совершенно вечер, который здесь провел филолог Роман Тименчик, перекликался с чтением поэта Андрея Родионова. Кроме них здесь читали такие разные люди, как Сергей Гондлевский, Анатолий Найман и, наоборот, архитектор Бродский или музыкант Нестеров. Поразительный эффект от этого, что мы узнаем об этих людях, о которых мы, казалось бы, знали все по их такой публичной ипостаси, и узнаем что-то совершенно неожиданное. И при этом мы абсолютно по-новому начинаем прочитывать те тексты, которые они здесь читают абсолютно от себя и про себя. И Гондлевский, когда открывал свой вечер, он сказал, что эта идея Вайля, она абсолютно гениальна, потому что она из разряда тех, про которые думаешь, как жалко, что не я это придумала.
Сотрудник «Радио Свобода» Елена Фанайлова, соблюдая чистоту жанра, свои стихи в этот вечер читать не стала.
По правилам этого проекта нужно выбрать 12 стихотворений. И человек не ограничен никак ни во времени, ни в пространстве, ни даже в том, русскую поэзию он будет представлять или какую-то иную. Этот вечер устраивается в день памяти поэта и переводчика Григория Дашевского, который умер год назад, и поэтому первое стихотворение, которым этот вечер открывается, это стихи Дашевского под названием «Карантин». И я не кривлю здесь душою никак, потому что это действительно одно из моих любимейших стихотворений. Стихотворение о свойствах страсти, стихотворение о образах страха и бесстрашия. Это лирический текст, но одновременно он какой-то очень... Ну, понятно, что он написан человеком конца XX века. Второе стихотворение на этом вечере – это стихотворение, связанное с Петром Вайлем. Я имею в виду «Тоску по родине» Марины Цветаевой. И это один из текстов, которые Вайль рассматривает, собственно, в книге «Стихи про меня». Он разбирает его довольно подробно, культурологически. Но здесь мне важны строки о языке. Это стихотворение об эмиграции. Но для меня это стихотворение актуально примерно года с восьмого, когда я начала слышать от своих близких товарищей, что они не понимают ситуацию военного конфликта между Грузией и Россией, и что это, в общем-то, не Россия виновата в этом конфликте или как-то не отвечает. Ну, то есть вот тогда первый раз я услышала то, что сейчас как бы расцветает пышным цветом, что кто-то другой виноват в российских проблемах. И вот тогда стихотворение «Тоска по родине» просто фрагментами крутилось в моей голове, особенно... То, что касается родного языка, не обольщусь и языком родным, его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемый быть встречным. Эта позиция, это трагедия человека внутри языка, который не понимаем своими соотечественниками, ну, она вот сейчас одна из интеллектуальных проблем, вообще говоря. А заканчивать я планирую фрагментом из стихов о неизвестном солдате Мандельштама. Просто это стихи про всех нас. Это лучшие стихи 20 века, я полагаю, да и 21-го. И, наверное, любой человек может сказать, что стихи про меня – это трагические стихи. Стихи, написанные им по итогам Первой мировой войны. Собственно, само понятие неизвестного солдата возникло во время Первой мировой войны, которая предъявила массовые смерти в результате применения оружия массового поражения.
Говорит Елена Фанайлова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».